Официально нам было объявлено, что Лавр Федотович, а также товарищи Хлебоводов и Выбегалло отравились за обедом грибами, и врач рекомендовал им всем до утра полежать. Однако дотошный комендант не поверил официальной версии. Он при нас позвонил в гостиничный ресторан и переговорил со своим кумом, метрдотелем. И что же, выяснилось, за обедом Лавр Федотович, выступая против товарища Хлебоводова в практической дискуссии относительно сравнительных преимуществ прожаренного бифштекса перед бифштексом с кровью, стремясь выяснить на деле, какое из этих состояний бифштекса наиболее любимо народом и, следовательно, перспективно, скушали под коньячок и под плезеньское бархатное по 4 экспериментальные порции из фонда шеф-повара. Теперь им совсем плохо, лежат пластом и до утра, во всяком случае, на людях появиться не смогут. Комендант ликовал как школьник, у которого внезапно и тяжело заболел любимый учитель. Я тоже. Один только Эдик остался недоволен. Он как раз намеревался на вечернем заседании учинить очередной сеанс позитивной реморализации всей компании. Мы купили по стаканчику мороженого, попрощались с комендантом и пошли к себе в гостиницу. По дороге на меня напал из-за угла старикашка Эдельвейс. Я дал ему рубль, но это не произвело на него обычного действия. Я отдал ему свое мороженое, но он не отставал. Материальные блага его больше не интересовали. Он жаждал благ духовных. Он требовал, чтобы я включился в качестве руководителя в работу по усовершенствованию и модернизации его эвристического агрегата и для начала составил бы развернутый план этой работы, рассчитанный на 3 года, пока он будет учиться в аспирантуре. Через 5 минут беседы свет стал мраком перед моими глазами. Горькие слова готовы были вырваться, и страшные намерения близились к осуществлению. Старикашку спас Эдик. «Такого рода работу, — вежливо, но твердо сказал он, — следовало бы начать с тщательного изучения литературы. Приходилось ли вам читать азбуку радиотехники, кино?» Старику вообще не приходилось читать, и скрывать этого он не стал. «Прекрасно, — сказал я, возвращаясь к жизни. — Немедленно запишитесь в библиотеку. Возьмите там азбуку, геометрию Киселева и что-нибудь по алгебре для 8 класса. Прочтите и законспектируйте. До конца этой работы извольте меня не беспокоить». Старикашка спросил меня, что такое алгебра, и удалился, увлекаемый агрегатом, которому, видимо, надоело стоять спокойно. Поднявшись в свой номер, мы обнаружили там следующее. Витька Корнеев, очень довольный, валялся в ботинках на моей койке и разглагольствовал о свободе воли. Роман, голый по пояс, сидел у окна, и Федя осторожно обмазывал ему алую распухшую спину какой-то желтой дрянью, распространяющей аптекарский запах. Клоп-говорун взобрался на стену и, зажав нос, с неодобрением на них поглядывал, ожидая случая вставить словечко другое. «А, работяги!» — вскричал при виде нас Витька, дрыгнув ногами. «Прозаседавшиеся! Как здоровье многоуважаемого товарища Вунюкова? Как утилизировали дело номер 64? Распили на 4 или вылили на помойку?» «Значит, это все-таки ты натворил», — сказал Эдик. «Хватать и текать», — ответил Витька. «100 раз я вам говорил». «Убирайся с моей койки», — потребовал я. «Я вам 1000 раз говорил остолопом», — сказал Витька, перебираясь с моей койки на свою. «Нельзя ждать милости от природы и бюрократии. Я, например, никогда не жду. Я выбираю подходящий момент, хватаю и рву когти. Но я знаю, что все вы чистоплюи и моралисты. Без меня вы бы здесь сгнили. Но я есть, и я сегодня все устрою. Эдельвейса я утоплю в канализации. Чего тебе еще нужно, Сашка? Черный ящик тебе?» «Будет тебе черный ящик, я знаю, где он у них стоит. Теперь Ампериан. Чего тебе нужно, Ампериан?» «А, клопа тебе? Давай сюда тару какую-нибудь». Он схватил говоруна за ногу и стащил со стены. Но тот заорал таким ужасным голосом, что из соседнего номера к нам постучали и в грубых выражениях предложили прекратить безобразие. Витька отпустил клопа, и говорун, оскорбленно отодвинувшись, принялся массировать потревоженную ногу. Витька понизил голос и начал рассказывать, как он нынче ночью проник по водопроводной трубе в павильон где томился в своем керамическом снаряде жидкий пришелец. Как он долго не мог вскрыть контейнер. Как он, наконец, несмотря на кромешную тьму, расколол его взглядом над бетоном, позаимствованным в кладовке у коменданта. У него там целое сырное производство. У кулака даже сепаратор есть. Как потом долго...